Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Теперь сланец решает все. Ведущий аналитик по сырьевым рынкам немецкого Commerzbank, второго по величине банка Германии, о перегретом рынке нефти в мире, резко изменившейся на нем в последние годы роли стран ОПЕК, а также о том, каким уровнем, по его мнению, движутся сегодня мировые цены на нефть. Мировые цены на нефть эталонного сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, остаются выше $40 за баррель уже 5 месяцев подряд, то есть заметно больше, чем в полтора раза превышают очередной их минимум, отмеченный в конце января, когда баррель той же нефти подешевел до $27. Еще в середине июля и Международное энергетическое агентство, напомним, это структура Организации экономического сотрудничества и развития, объединяющая на сегодня 34 наиболее индустриально развитые страны мира, и Организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, заявляли, что, по их мнению, уже к концу 2016 года на рынке нефти можно ожидать восстановления баланса спроса и предложения. Возможно. Но для этого необходимо, как минимум, чтобы резко сократился тот самый навес предложения нефти над реальным спросом на нее, который, собственно, и стал причиной почти трехкратного падения цен за последние 3 года. И если иметь в виду дальнейшее развитие событий на рынке нефти в течение всего лета, можно ли говорить о том, что они как-то приблизили такой результат? Наш собеседник сегодня – руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Ну, переизбыток предложения над спросом, конечно, сокращается, но сокращается намного медленнее, чем ожидало большинство экспертов на рынке. И причиной является не плохой спрос, спрос достаточно сильный, и, может быть, даже сильнее, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. Но, к сожалению, для ОПЕК производство нефти в странах не ОПЕК сокращается намного медленнее, чем ожидалось. И, более того, некоторые страны даже наращивают производство за последнее время. И причиной является и то, что цены в последние месяцы поднялись, что привело к тому, что банкротства, которые ожидались, например, в сфере сланцевой нефти в США, происходят не с такой частотой, как ожидалось. То есть, ну да, события приближают этот результат, но, к сожалению, этот навес, как вы назвали, или переизбыток, не стоит ожидать, что он исчезнет в этом году, может быть, в течение первого 2 кварталов следующего года, но скорее это отодвинулось в течение последних 3 месяцев.
На главное событие августа для мировых финансовых рынков – выступление председателя Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Джанет Йеллен на ежегодной конференции руководителей ведущих центральных банков мира в американском курортном городке Джексон-Хоул 26 августа, мировой рынок нефти реагировал сначала резким взлетом цен, но уже буквально через час столь же резким их падением. А уже на следующей неделе они снизились еще больше. Как объяснить такую динамику?
Ну, 2 вещи. Во-первых, конечно, не стоит переоценивать это выступление, потому что оно и для рынка валют в последние годы было не настолько важным, и в этот раз оно не явилось каким-то очень сильным событием. Оно, конечно, немножко усилило доллар, но не настолько, насколько можно было бы ожидать. А если говорить по нефти, то это, скорее всего, лишь случайность, что совпало 2 события. Сообщение о геополитических проблемах на Ближнем Востоке, что ракета со стороны Йемена задела некоторую подстанцию в Саудовской Аравии, и это подвело к тому, что цены поднялись на $1.50, а вовсе не какие-то комментарии Джанет Йеллен. Но я думаю, что динамика будет оставаться скорее негативной, потому что рынок перегрет, и, к сожалению, последний скачок с $41 до больше $50 по Бренту был исключительно спекуляционный, и эту перегретость нужно будет убирать с рынка. И поэтому я думаю, что цены скорее сохранят негативную динамику в последующие недели, может быть, даже месяц.
Буквально накануне той встречи руководителей ведущих центробанков мира на конференции в Джексон-Хоуле, министр нефти Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил в интервью, что в целом он не считает необходимым вмешиваться в действия рыночных сил и что рынок уже сам по себе движется в правильном направлении. Конец цитаты. По вашим предположениям, под правильным направлением, что именно здесь могло подразумеваться?
Ну, мой арабский не настолько хорош, чтобы это интерпретировать, но совсем недавно, еще буквально 2 недели назад, это совершенно по-другому звучало, что Саудовская Аравия думает сильно над тем, чтобы на встрече в Алжире, которая произойдет в сентябре, крепко подумать о том, чтобы ограничить перепроизводство нефти. То есть это настроение либо меняется за несколько дней, либо журналисты неплохо интерпретируют то, что он говорит. Я думаю, что он прав в своем последнем высказывании, что не нужно вмешиваться в действия рыночных механизмов, которые уже приводят к тому, что перепроизводство сбавляется, и все комментарии ОПЕКа по предстоящей встрече в Алжире, они скорее не приводят к тому результату, который нужен Саудовской Аравии в долгосрочной перспективе. Единственная политика, которая приведет к ожидаемым результатам в долгосрочной перспективе, это сидеть и ждать. Ждать того, чтобы спрос поднялся, ждать того, чтобы рост производства нефти снизился. К сожалению, ОПЕК в данный момент не контролирует больше рынок нефти по сравнению с ситуацией, которая была 2, 3 или 10 лет назад. И поэтому единственная политика в том, чтобы оставить рынок решать самому, какая будет цена, и пытаться не вмешиваться. То есть я согласен с этим высказыванием, но я, к сожалению, не могу понять, какую цель преследует Саудовская Аравия и ее нефтяной министр тем, что они буквально еженедельно меняют свое мнение.
Встреча группы нефтедобывающих стран мира в столице Катара, Дохе, в апреле этого года с треском провалилась. Очередная конференция самих стран ОПЕК в июне в Вене также закончилась, по сути, ничем. Теперь ожидается их новая встреча в Алжире в конце сентября. На ваш взгляд, прибавилось ли в последние месяцы шансов на достижение каких-то договоренностей, как в рамках самой ОПЕК, так и ОПЕК с другими странами, о каком-то ограничении текущей добычи нефти? Или этих шансов больше отнюдь не стало по сравнению с тем, что было еще в апреле или июне?
Я думаю, что это просто смешно рассуждать о каких-то соглашениях, если задуматься о том, насколько изменилась природа ОПЕК за последние годы, и сравнить то, что делает ОПЕК, например, с центральными банками, которым ОПЕК в данный момент пытается подражать. Мы вспомним, вот как закончился кризис евро в июле-августе 2012 года. Марио Драги произнес свою знаменитую фразу: «Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы сохранить евро, и поверьте нам, этого будет достаточно». То есть ОПЕК пытается такой же самой риторикой убедить рынок, что мы в состоянии поднять цены на нефть, и верьте нам, этого будет достаточно. Во-первых, в данный момент не существует общей линии ОПЕКа. Существует несколько стран, которые очень боятся того, чтобы цены дальше опускались, у которых очень серьезные финансовые проблемы, например, та же Венесуэла или другие латиноамериканские страны, также на Ближнем Востоке большие проблемы у некоторых стран финансово. То есть не существует такого вот сильного движения и понимания среди всех ОПЕКских стран, что действительно нужно это сделать. Второе, рынок этому не верит. То есть если вы спросите любого эксперта, который понимает немножко динамику рынка и стратегию ОПЕК за последние годы, насколько возможно действительно какое-то соглашение, которое будет всеми не только соглашено на бумаге, но и имплементировано, он скажет, что шансы этого буквально нулевые. Ну и третье, это по поводу того, что поверьте, что этого будет достаточно, этого будет недостаточно. Ну, допустим, даже ОПЕК встретится, договорится, и цена пойдет наверх. Это приведет к тому, что мы будем иметь перепроизводство на рынке нефти намного дольше, чем в данный момент ожидается. Это приведет к тому, что, может быть, в краткосрочной перспективе цены поднимутся до 60 долларов, а в долгосрочной перспективе снова опустятся до 40 долларов или ниже. То есть единственная стратегия, которая приемлема для ОПЕК в долгосрочной перспективе, просто сидеть и не торопиться и ждать. К сожалению, не все страны эту стратегию могут применять, потому что у разных ОПЕКских стран разные финансовые возможности.
Мировые цены на нефть сорта Brent вот уже 5 месяцев подряд не опускаются ниже 40 долларов за баррель, хотя, напомним, еще в конце января они падали аж до 27 долларов. По вашим представлениям, означает ли такая динамика, что, скажем, и до конца года цены вряд ли упадут ниже 40 долларов? Или наоборот, уровни последних месяцев отнюдь не исключают нового и заметного падения?
На самом деле на рынке то ли акций, то ли нефти невозможно гарантировать ничего. И опыт предыдущих 2 лет это мучит, когда еще 2 года назад это было абсолютно очевидно, что падение до 90 долларов это как бы недолгосрочно, а потом уже в начале этого года, когда цены были 27 долларов за бочку Brent, многие ожидали, что цена уйдет и до 10, и до 15 долларов в следующие месяцы. То есть, конечно, настроения меняются вместе с ценами, Можно сказать, и это правильно, что 40 является таким колом в данный момент для цены, потому что, ну, если цены будут ниже 40, то будет спад производства или замедление производства намного сильнее, чем ускорение спроса. То есть там рынок очень быстро сбалансируется, и, конечно, цены быстро отскочат. Поэтому я думаю, что динамика положительная, скорее всего, сохранится. То есть мы будем иметь такой небольшой подъем, каждый год по 5-10 долларов добавлять, но никаких ни 100 долларов, ни 30 долларов мы в следующие годы не должны видеть. Хотя краткосрочно не исключено, после того, как рынок сейчас так сильно перегрелся за последние там 3-4 недели буквально, что отскок вниз не приведет цены там, ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе ниже 40, хотя я считаю, что цена правильная, средневзвешенная сейчас на рынке, то есть с фундаментальной точки зрения, скорее 42-45 долларов, чем там 35 или 40 долларов.
Как вы оцениваете в нынешней ситуации фактор сланцевой нефти Соединенных Штатов для текущего же ценообразования на мировом рынке нефти? В последние недели появляется все больше сообщений о том, что те или иные американские нефтедобывающие компании и на некоторых месторождениях стремительно наращивают свои инвестиции в добычу на них.
Но сланец решает все. На этом можно уже согласиться. То есть ту роль, которую имел ОПЕК последние десятилетия на рынке, будучи фактором, определяющим цену, эту роль принял сланец. Поэтому ожидать, что цены там вскачут до 100 долларов в следующие месяцы или годы, это иллюзорно. Но при этом, конечно, сланец дорогой, нужны, конечно, высокие инвестиции, поэтому подъем будет скорее медленный, но сланец будет определять ценообразование. Если цены будут на некотором уровне, я думаю, что этот уровень где-то лежит между 50 и 60 долларов, там можно ожидать, что фирмы сланцевые будут хеджировать себя по этим ценам и будут наращивать производство. То есть пол где-то может быть около 40, потолок в данный момент где-то 50 долларов, но потолок будет подниматься в следующие годы.
Обращают на себя внимание и другие сообщения последних недель в западной деловой прессе о том, что в Китае, мол, начинает постепенно сокращаться собственная добыча нефти, и стало быть, стране никуда не деться от наращивания ее импорта, что, естественно, поддержит цены на нефть. Вы также оцениваете такие перспективы или как-то иначе?
Ну, это очень интересный вообще фактор. Когда мы разговаривали о том, что производство нефти вне ОПЕКа будет сокращаться, конечно, в первую очередь смотрели на Америку и смотрели немножко на Россию, смотрели немного на Норвегию и Мексику. То, что Китай является одним из крупнейших производителей нефти, вообще забыли. То есть Китай для всех является крупнейшим импортером нефти сырца, и поэтому как бы об этом все забыли. Но то спадение производства нефти в Китае, которое произошло с начала года, мы говорим уже о больше 400 тысяч баррелей нефти в день, которые были потеряны, почти на 10% по сравнению с прошлым годом, это, конечно, очень большая величина, это, конечно, серьезно. То есть этот фактор является в долгосрочной перспективе, в краткосрочной перспективе, в среднесрочной перспективе очень важным фактором, который не стоит недооценивать. Это одна из причин, почему мы не настолько уж негативно смотрим на динамику цен на нефть в следующие месяцы, потому что мы считаем, что этот фактор будет подогревать импорт Китая.
Вспомним также о рекордных резервных запасах нефти, накопленных теперь в основных странах-потребителях и ставших фактически таким же значимым фактором для рынка, как и избыточная добыча сырья. Появляются ли некие основания полагать, что эти запасы начинают хоть сколько-нибудь заметно сокращаться, или пока таких оснований нет?
Ну, это, конечно, все в будущем. Снижение, на самом деле, не обязательно. Если мы видим все время постоянный рост спроса каждый год, то и запасы могут наращиваться. Потому что самое главное, то, чтобы эти запасы не росли сильно по сравнению с изменением спроса. Но проблема в том, что и сезональная динамика, и другие факторы говорят о том, что эти запасы, если действительно у нас сократилось перепроизводство, должны были уже падать в течение последних месяцев. Это не происходит. То ли мы не те статистики видим, то ли мы переоцениваем спрос, но, к сожалению, и это самое важное, запасы в Америке в последние месяцы и в последние недели скорее выросли, а не упали, как ожидались. И более того, мы видим перепроизводство не только на рынке сырца, но и особенно на рынках нефтепродуктов, как дизель или даже бензин. То есть на дизельном рынке мы уже видим это в течение последних многих месяцев, на рынке бензина это как бы достаточно новый феномен, но это, конечно, добавляет скепсиса и добавляет огня тем аналитикам, которые говорят, что цена будет падать, может быть, даже не 40 долларов, а может быть, и там 30 и выше, потому что это, конечно, самое важное, что спрос действительно превышает предложение для того, чтобы рынок когда-то стабилизировался.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал во Франкфурте руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, второго по величине банка Германии, Евгений Вайнберг. Радио «Свобода. Экономическая среда».